Общественное мнение. Граждане России. У микрофона Радио Свобода. Программа ведет Вероника Баде. Здравствуйте. Сегодня мы будем подводить последние итоги минувшего года, в данном случае в области социологии. Самым резонансным исследованием Левада-центра в 2009 году были опросы, касавшиеся прошедших выборов в Московскую городскую думу. Сегодня у нас в гостях директор центра Лев Гудков, заместитель директора Алексей Гражданкин и Николай Петров, эксперт Московского центра Карнеги. Здравствуйте, уважаемые гости.
Добрый день.
Добрый день.
Дорогие слушатели, ваших сообщений по теме программы мы ждем на пейджер. Телефон Москвы 660-1046, абонент Радио Свобода. Электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. СМС-сообщение можно прислать по телефону +7 903 743 2801. А во второй половине часа ждем ваших звонков по телефону прямого эфира. На нашем форуме в интернете я задала слушателям вопрос. Считаете ли вы честными прошедшие в 2009 году выборы в Мосгордуму? Вот некоторые ответы. Александр из России. Сплошная фальсификация и произвол по отношению к оппозиции. Вячеслав из Коломны. Интересно, найдется ли кто-нибудь, кто положительно ответит на этот вопрос? Николай Кузнецов из Москвы. У нас в Великой России все правильное и все честное. Но, как известно, у России своя особенная стать и своя особенная честность, не всегда доступная пониманию скудным умам инородцев. Алексей из Москвы. Конечно, выборы были сфальсифицированы. Я участвовал в предыдущих выборах как наблюдатель и видел вложенные пачки бюллетеней за Медведева. Однако проблема выборов не в этом. Это скорее следствие недееспособности оппозиции. Ольга из Сибири. Забавно было наблюдать задолго до выборов, когда Путин объявил своим подданным ядросам по всем краям и весям, что им не покажется мало, если родная партия окажется не первой. И второе, когда показали Чурова с бородой в рабочей домашней обстановке, его доброту и человечность, его рассудительность. Тогда стало понятно, что выбран достойный путинский служака. Надежда из Новосибирска. В России всего один избиратель. Зовут его Владимир Владимирович. Сандра из Вильнюса. В России не было честных выборов с 96-го года. Причем на всех уровнях. Эти не исключения. Елена из Москвы. Смешной вопрос. О какой честности может идти речь в стране, где правит ложь? Где жизнь строится по понятиям, а паханов не выбирают, а назначают? Владимир из Луги. Последние относительно честные выборы апрель референдум 1993 года. После этого честных выборов в России не проводилось. Но по уровню фальсификации использования административного ресурса выборы в Москве превзошли все ожидания. Станислав. В нашей стране любые выборы нечестные, а о честности и речи быть не может. Ну вот, я бы хотела, чтобы участники передачи прокомментировали эти ответы. Впрочем, наши слушатели достаточно однозначно высказываются. Лев Дмитриевич, а ваши респонденты, вот вопрос в такой форме прямой вы задавали?
Ну, задавали, в общем. Мы задаем и до выборов, и после выборов, будут ли эти выборы честными, и, соответственно, после выборов были ли выборы честными. И там, как правило, по мере приближения к дню голосования, число считающих, что выборы будут нечестными, оно немножко снижается. Подчеркну, что то, что выборы будут нечестными, это доминирующая установка, преобладающая, характерная для больше половины опрошенных. Но в момент самих выборов, те, кто приходит, они все-таки не видят прямых, как бы, явных признаков фальсификации, и самоучастие, оно их подталкивает к тому, чтобы признать выборы такими же, как все другие. А дальше опять нарастает число считающих, что выборы были подтасованы, сфальсифицированными, нечестными и так далее. Вот примерно такая динамика, которую мы наблюдаем уже не первый раз. Но ну, это понятно, что выборы становятся с каждым разом все более дирижируемыми, все более управляемыми, и законодательство здесь, и административные технологии использованы. Я имею в виду изменения в самом законодательстве, которые отсекают нежелательных кандидатов, оппозиционных кандидатов. Ну и административный ресурс. Выборы в Москве, конечно, они действительно, как сказал ваш слушатель, ну, они качественно новые все-таки что-то по масштабам, по наглости, я бы сказал, фальсификации. Такого не было. Это интересная вещь, но я надеюсь, что мы разберем это.
И, Николай Петров, я бы хотел, чтобы вы высказывали наших слушателей, прокомментировали.
Вы знаете, мне кажется, что коль скоро власть сейчас волнует только одна функция выборов, а именно легитимация самой власти и больше ничего, то даже не важно, насколько масштабны были нарушения, важно, что большинство граждан считает, что нарушения были масштабными. И это, мне кажется, очень большой прокол для власти, потому что те выборы, которые люди не считают честными, они не справляются даже с той единственной функцией, которая им сейчас оставлена, а именно служить опорой, служить легитимацией для власти. Поэтому мне кажется, что власть, она заинтересована кровно в том, чтобы исправлять имидж и чтобы доказывать, что выборы были относительно честными и относительно справедливыми. И в этом отношении вчерашнее заседание Госсовета, на котором как раз обсуждались вопросы совершенствования политической системы и в первую очередь избирательной системы, мне кажется, очень показательно. На нем прозвучало со стороны власти, со стороны Единой России, что выборы у нас проходят замечательно, жалоб в судах практически нет. А вот те замечания и те заявления, которые делает оппозиция, мол, вот это и подрывает доверие к власти. Мне кажется, это очень большая ошибка.
И, Алексей Гражданкин, какую картину получил ваш центр по поводу выборов в Мосгордуму? Насколько я понимаю, ваши данные позволяют говорить о том, что выборы были сфальсифицированы.
Да, действительно, значит, проводя исследования и накануне выборов, и после выборов, мы столкнулись, во-первых, с тем, что количество людей, которые заявляли о том, что они готовы принять участие в выборах, а после выборов приняли участие в выборах, было существенно меньше, чем это было обнародовано в официальных данных. То есть по результатам послевыборного исследования, значит, примерно 28% москвичей пришло и проголосовало на избирательных участках. Данные же.
Без 35,5.
Да, данные Мосизбиркома показывали 35,5. Это примерно 500 тысяч голосов. Кроме того, существенным образом отличались и распределение голосов за отдельные партии. То есть, по данным наших исследований, получалось, что 7-процентный барьер преодолевали 4 партии. Помимо Компартии, уверенно, значит, проходило ЛДПР и «Справедливая Россия». Все это самое, значит, вот мы проводим эти исследования как бы не первый год самое, и данные наших предвыборных прогнозов, послевыборных исследований, ну, согласуются с точки до погрешности самое нашего инструмента, обычно согласуются с данными официальными. В данном случае мы, значит, получили совершенно иную картину, которая и позволила нам выдвинуть предположение о том, что на выборах прошли существенные фальсификации.
Лев Дмитриевич, вот такую явку, такие цифры явки, чем вы объясняете?
Ну, во-первых, предопределенностью результатов. Кампания избирательная велась очень вяло, и, на мой взгляд, это было вполне сознательным таким намерением, чтобы нейтрализовать или подавить вот активность оппозиции прежде всего. На выборы должны были прийти только те, кто голосовали бы за Единую Россию, ну, и коммунисты, поскольку это их электорат более дисциплинированный и последовательно участвует. В отношении всех других партий, избирателей всех других партий, действовало такое, ну, некоторое подавление или не подавление мобилизации, прежде всего. Это раз. Второй момент – это предрешенность результатов. Большинство, опять-таки, опрошенных в Москве, да и не только в Москве, по всей России, считают, что как ни голосуя, результаты властью предопределены, и здесь, в общем, от людей ничего не зависит. Поэтому явка была в целом более низкая. Третий момент – это, конечно, чтобы не говорили о оппозиции, действительно, на нее оказалось оказывается, давление, ее не пускали на телевидение, ограничили возможности представлять свои взгляды. Но и сами оппозиционные партии в значительной степени потеряли авторитет и влияние. И те, кто хотел голосовать за другие партии, они просто не пришли. Или пришли в гораздо меньшей степени. Чуть в послевыборном опросе мы вроде бы заметили, что вот протестное голосование, оно усилилось под конец именно, ну, вот именно в самые последние дни, что, в общем, может быть, объяснил, как больше голосования за оппозиционные партии. Но все равно это был не решающий момент.
Напомню, что рядом со мной в студии «Радио Свобода» директор Левада-центра Лев Гудков, заместитель директора Алексей Гражданкин и Николай Петров, эксперт Московского центра «Карта». Это программа «Общественное мнение» на волнах «Радио Свобода». Ее ведет Вероника Баде. С пейджера. Спокойствие со стороны населения, а также отсутствие массовых судебных исков лишний раз говорит о том, что выборы в Москве прошли честно, организованно и правильно, полагает Борис. Еще одно мнение Валентины из Москвы. Кроме истерии, никаких реальных свидетельств нечестности выборов не слышал даже на радио «Свобода». А далее следует одно свидетельство. Марина пишет: «Моя умершая в 2002 году мама даже после смерти голосует, наверное, за Единую Россию, потому что она каждый раз находится в списках избирателей. Хотя мы все время подходим со свидетельством о смерти и говорим, что ее давно уже нет». Но вот, насколько я слышала, это тоже довольно распространенная форма нарушения на выборах была.
Ну, конечно, да. И неточные списки, и там... так называемые карусели и прочее-прочее. Тут много было технологий, но все-таки это не очень значительные такие. Важно именно, скорее всего, самым важным было результатом это переписывание протоколов, как мне кажется. Я хочу только одно замечание сделать по поводу аргументации, что нет протестов. Понимаете, это примерно такая же ситуация, как жалобы в милиции по поводу попытки заявить о том, что тебя ограбили. Если милиция заинтересованы вне регистрации заявления, то стучитесь, не стучитесь, вас просто туда не пустят с жалобами. Поэтому этот факт не будет признан как состоявшийся. Грабеж идет, а статистика вполне благополучная. И мне кажется, это несостоятельные аргументы. Кроме того, если уж фактически, то поданы действительно десятки исков со стороны оппозиционных партий. Коммунистов, прежде всего, частично «Справедливая Россия» и «Яблоко». Это признано просто.
Давайте послушаем опрос «Радио Свобода», который наш корреспондент Ольга Бакуткина провела в Саратове. Готовы ли вы бороться за честные выборы?
Хотелось бы, конечно, чтобы они были честные. И поборолись бы, но не знаем, как мы можем бороться. Позицию можно было бы как-то ее озвучить, допустим, где-то подписаться, написать.
Я могу людям объяснить и рассказывать, что смотрели на президента, за кого голосовать. Посмотреть на него, что он хочет вообще, что он предлагает. Хочет ли это сделать что-то для себя, либо все-таки для людей.
Ну, если мое мнение что-то значит, то, ну, в принципе, готов. Вот куда-то, например, на площадь выйти с каким-то акциями протеста за честные выборы.
Я бороться в этой стране, у меня слов нет. Бесполезно, ребята, не буду. Когда придет новое поколение из детского сада, еще новые люди, тогда еще что-то можно изменить в этой стране.
Мы готовы менять наше нынешнее правительство на более честное и более хорошее. Поэтому надо выбирать тех, у кого повышенный уровень интеллекта, в отличие от тех, кто сейчас там заседает. А в основном, мне кажется, лучше придумать сверхумные машины, которые будут выполнять эти функции, потому что они не умеют врать. Надо всю власть механизировать, тогда будет прикольно.
Нет, конечно, ни в какие выборы не верю. По определению, как говорят математики, не вижу смысла выбирать, у нас уже все выбрано.
А бороться как? Я вообще-то на выборы хожу сама всегда, добровольно. Я пенсионерка, но у меня административное, так сказать, влияние не распространяется. Ну вот, выходить там, листовки распространять, у меня на это просто времени нет.
Я? Да никогда, потому что их нет и не будет. Мы живем в России. Нет, и не будет честных выборов.
Я не готов бороться за честные выборы, потому что вся власть сейчас коррумпирована, и это просто невозможно обеспечить честные выборы.
Бессмысленно, по-моему, абсолютно. Что понимать под словом честность? Честность для кого? Честность для Единой России выборы или для каких-то партий других? Такое ощущение, что все остальные партии кормятся от этой Единой России, все.
С удовольствием, но я, например, не верю в эти выборы. Все подстроено, конечно.
Нет, я нет. Они всегда будут нечестны, потому что власть – это коррупция однозначно.
Говорили жители Саратова. Алексей Иванович, вот то, что прозвучало, насколько это типично, на ваш взгляд, по вашим наблюдениям, для отношения россиян в массе своей к выборам?
Значит, это типично и для россиян, и для москвичей, которых мы опросили в ходе этого исследования. Действительно, большинство российских избирателей, в общем, весьма скептически относятся к самой процедуре выборов и возможности что-то посредством выборов добиться. Поэтому, значит, это является как бы основным мотивом не участие в выборах. Что касается заявлений относительно готовности, редких заявлений относительно готовности, значит, выйти самой на улицу протестовать против нарушений, мы знаем, что реально это весьма и весьма в небольшом количестве случаев, в мизерном количестве случаев такие намерения реализуются. Но при этом следует сказать, что, несмотря на восприятие выборов как нечестных, подтасованных и прочее, большинство, значит, опрошенных нами считает результаты выборов, ну, во-первых, ожидаемыми, а во-вторых, вполне удовлетворительными.
А как это вот сочетается с тем, что их не считают честными?
Ну, значит, это сочетается, вот есть такая действительно самая замечательная фигура. Зачастую, значит, политиков наших считают коррумпированными, тем не менее, желают, чтобы они оставались на своем посту и в дальнейшем. То же самое, значит, касается выборов. Выборы считаются нечестными, но тем не менее люди стремятся сохранить статус-кво. В основном это связывается с тем, что все-таки политика, политическое пространство воспринимается большинством населения как нечто чуждое и нечто особое и не затрагивающее их собственные интересы. Поэтому, значит, люди, значит, ходят на выборы не для того, чтобы поддержать ту или иную программу, не для того, чтобы там, поддержать, значит, ту или иную партию. Они ходят для того, чтобы поддержать ту линию власти, если, значит, нынешнее развитие событий, ну, более-менее их удовлетворяет.
С пейджера Андрея Заденцова. Раньше я ходил на выборы, потом понял, что хожу, тратя свое личное время, ничего от нас смертных не зависит. Зачем они вообще нужны, если идут назначения, только траты бюджетных денег? Ну, по-моему, достаточно яркое подтверждение тому, что вы сказали. И, Николай Петров, ваше наблюдение, и что, на ваш взгляд, означают вот такие, ну, в общем-то, противоречия в общественном сознании? На мой взгляд, это иначе назвать нельзя.
Ну, мне кажется, эти противоречия условны, и наши граждане, они очень рациональны. И проблема с выборами, на мой взгляд, заключается не в том, насколько или не только в том, насколько точно и честно считаются их результаты, а в первую очередь в том, какую функцию, собственно, они несут. Да? То есть главная проблема, которая объясняет и апатию граждан, и тем более их нежелание куда-то выходить и как-то активно протестовать, заключается в бесполезности тех органов, которые формируются в результате этих выборов. Да? То есть, вдумайтесь, выборы в Московскую городскую думу. Москва по размерам – это средняя или даже крупная европейская страна. Московская городская дума – это абсолютно карманный технический орган, где люди, может быть, хотели бы еще видеть Сергея Митрохина или Галину Хованскую как людей, которые отстаивают их права в каких-то конкретных конфликтах с городскими властями. Ну и все. То есть, власть. Это абсолютно не политический, абсолютно не функциональный, абсолютно никакой реальной функции не несущий орган. А там, где выборы осмыслены, там, где реально речь идет о власти, эти выборы исчезают. Да, это выборы губернаторов, потому что губернатор все-таки это фигура, это власть, и там люди будут иначе реагировать, если они увидят прямые нарушения. Да, почему, например, отказались от одномандатных выборов в Государственную Думу? Потому что те вмешательства, те фальсификации, которые на одномандатных выборах были, они приводили к резким формам протеста, когда 30% избирателей могли проголосовать против, и когда люди выходили на улицы. Когда они голосуют за партии в наших условиях, это превращается немножко в такую виртуальную игру. Вам кто-то симпатичнее более, вы проголосовали за него, но вы понимаете, что после выборов никакого значения это не имеет. Вам может быть не очень приятно, что ваш голос украли или его неправильно посчитали, но и не более того.
Лев Дмитриевич, отсутствие интереса к политике в массах россиян, чем бы вы объяснили?
Ну, прежде всего, действительно, тем, что от людей ощущение, что от их воли, от их желаний ничего не зависит. Власть не бесконтрольна, власть самодостаточна, власть делает то, что хочет, и, в общем, использует население как ресурс для собственной поддержки, для собственного признания. Поэтому ситуация абсолютно несимметричная. Все законодательные органы на всех уровнях – это не механизмы контроля за исполнительной властью, и это не определение каких-то программ развития, представительства разных групп населения. Это форма управления бюрократическим аппаратом в целом. И поэтому люди это ощущают, и 85% наших опрошенных говорят, что они не в состоянии повлиять на то, что происходит в стране, даже там, где они живут. Вот, поэтому нарастает отчуждение, апатия, и мы это видим на самых разных наших опросах. Фактически, тематика политического выбора, политического обсуждения, столкновения, она и уходит. И политика как сфера просто социальной жизни, общественной жизни, она кончилась. Даже те рейтинги, которые мы первых лиц мы фиксируем, фактически вот этот высокий уровень как бы признания означает лишь выражение равнодушия к этому и незначимости.
Сегодня в 16 часов в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Мифы и репутация», ведущий Иван Толстой. Искусство между музеем и православием. Пока музей оспаривает свое право экспонировать свои коллекции в помещениях, на которые претендует Русская Православная Церковь, в странном положении оказываются произведения искусства. О них, кажется, готовы забыть. О драматических взаимоотношениях музеев и церкви размышляют гости программы «Лили Пальвели». Повторы в час ночи и в 5 утра с воскресенья на понедельник. Вы слушаете программу «Общественное мнение». Ее ведет Вероника Бадо. У нас в гостях директор Левада-центра Лев Гудков, за его заместитель Алексей Гражданкин и политолог Николай Петров. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Главные новости коротко. В Томске прошла акция памяти журналиста Константина Попова, убитого милиционером. Участники пикета выступили с обращением к президенту России. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», никто из представителей власти на пикет не пришел. Терпящему бедствие в Охотском море теплоходу «Смольнинский» удалось добраться до кромки льдов, где экипаж должен дождаться прибытия спасательного суда. Благотворительный телефонный марафон «Надежда для Гаити», прошедший в пятницу в США, собрал более 57 миллионов долларов. Каждый, кто хотел передать деньги для помощи пострадавшим от землетрясения, мог позвонить по специальной телефонной линии и поговорить со знаменитостями. Акция транслировалась по всему миру. Власти КНДР заявили, что будут рассматривать любой удар со стороны Южной Кореи как объявление войны. Заявления Пхеньяна последовали за высказыванием министра обороны Южной Кореи о возможности нанесения превентивного удара по КНДР, если подтвердится, что она готовит ядерное нападение. На юге Афганистана два американских солдата погибли при взрыве самодельной бомбы. О конкретном месте взрыва военные не сообщают. Автомобильное движение на Транскавказской магистрали, соединяющей Россию с Южной Осетией, восстановлено. В субботу вечером трасса была закрыта из-за снегопада и угрозы схода снежных лавин. Китайские власти подтвердили гибель 6 мужчин и женщины, находившихся в горах недалеко от монгольской границы, как передает агентство Синьхуа, они замерзли в горах. Группа из 23 человек застряла в горах 13 января из-за сильной снежной бури. Остальные члены группы были спасены. 46 человек получили ранения при посадке пассажирского самолета Ту-154 в аэропорту города Мешхед на северо-востоке Ирана. При приземлении у самолета загорелась хвостовая часть. На юге Йемена 3 солдата были убиты при вооруженном нападении на блокпост. Это была сводка новостей Радио Свобода.
Мы продолжаем программу «Общественное мнение». Граждане России, у микрофона Радио Свобода. Передачу ведет Вероника Баде. Со мной в студии Николай Петров, эксперт Московского центра Карнеги, а также директор Левада-центра Лев Гудков и заместитель директора Алексей Гражданкин. Мы продолжаем разговор на тему отношения россиян к выборам на примере прошедших в 2009 году выборах в Мосгордуму. Уважаемые слушатели, ждем ваших звонков в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для всех российских регионов. Слушатели, я прошу ответить на вопрос, ходите ли вы на выборы? Алексей Иванович, скажите, вот москвичи в целом более охотно участвуют в выборах, чем граждане по России. И что думают они по этому поводу? Насколько это необходимо участие в выборах? Вот именно в Москве какая ситуация?
Жители крупных городов, значит, мегаполисов и прежде всего Москвы, все-таки участвуют в выборах гораздо реже, чем граждане России.
Реже?
Да. Чем граждане России в целом. Вообще люди, которые имеют какого-то рода самое социальное признание, какого-то рода работу, сферу деятельности, где они могут проявить себя и получить некоторое признание, они вот в меньшей степени нуждаются к тому, чтобы соблюдать существующие ритуалы. Основной электорат – это люди пожилого пенсионного возраста, которая, с одной стороны, у них сформировалась привычка ходить на выборы еще в советские времена, с другой стороны, они располагают какого-то рода временем, и третье, это выборы для них, это есть некоторая форма признания их социального существования. Поэтому всегда, когда идет речь об ограничении выборов, всегда все слои населения и люди старшего возраста, прежде всего, очень критически относятся к любого рода ограничениям избирательной активности.
Село и малые города в большей степени участвуют в выборах и быстрее откликаются, быстрее мобилизуются на выборы, чем население крупных городов и в особенности столиц.
Наиболее мобилизирован электорат самой коммунистической партии, в наименьшей степени самый молодежный электорат, скажем, тот же электорат ЛДПР. Количество сторонников ЛДПР гораздо больше, чем те, которые приходят на выборы.
Николай Петров, что, по вашему мнению, это означает? То есть, как что в результате получается? Вот на выборы ходят, как я поняла, в основном менее успешные, да? В основном пожилые люди, село и малые города. Что это означает реально, как на результатах сказывается?
Ну, мне кажется, что вот правильно прозвучало выборы как ритуал, да, то есть именно такое к ним отношение, и именно поэтому мы и видим эти закономерности, да, раз это ритуал, раз это нечто, что реально не влияет на жизнь человека, но входит в привычку, то те люди, которые привычно ходили, они продолжают ходить, или те, кто послушны, или те, кому это может быть интересно, как некоторое разнообразие в серой повседневной жизни. Но мне кажется, что здесь ведь есть некий качественный переход. То есть это сейчас так, и это вполне власть устраивает, но это означает одновременно, что социальной поддержки у власти или у тех партий, которые в этих выборах участвуют и таким образом воспроизводят свое место в политической системе, социальной поддержки нет. Есть некоторая апатия, есть отсутствие активного желания их прогнать, но и не более того. того. А следовательно, как только эти партии, как только эта власть захочет что-то реально делать, окажется, что опоры для этого нет. И в этом смысле, мне кажется, что в первую очередь власть, если только она хочет реально заниматься той же модернизацией, она заинтересована в том, чтобы опора была, заинтересована в том, чтобы выборы начинали играть реальную роль, а мы все прекрасно помним свою собственную историю там 15-летней давности, когда люди очень активно в выборах участвовали, и когда выборы выполняли все эти функции, которые они в нормальном обществе выполняют.
Лев Дмитриевич, кстати, вот такое вот ощущение апатии, ощущение того, что люди ни на что не могут влиять. Когда все это началось?
Ну, оно начало нарастать после 96-го года. Это был первый такой сильный удар по демократическим иллюзиям, надеждам на нормальное развитие страны. Вот это вот слово «нормальность», как в нормальных странах, оно здесь очень важное. Была некоторая перспектива, что мы станем постепенно, всякого рода трудностями, но станем такой же европейской страной, как и другие страны. Решим целый ряд проблем социальной защищенности, независимости суда, повышения жизненного уровня. Все эти были надежды. Они вполне реальны, и люди участвовали. Но впервые вот использование таких мощных политтехнологий и манипулирование общественным мнением на президентских выборах в 96-м году, оно сильно очень ударило по настроениям людей. Возникло такое чувство отторжения, разочарования, похмелья демократическое. А потом политтехнологии стали просто частью административного ресурса, управления. И уже на следующих выборах 99-го, 2000-х годов интерес резко понизился, особенно на фоне кризиса и роста авторитарных тенденций. Сегодня я говорю, что интерес к политике резко упал. И, в общем, люди не связывают с политическими партиями, с политическим институтом каких-то ожиданий. Они понимают, что изменить не могут. Их, в общем, почти устраивает эта ситуация некоторой предсказуемости, стабильности, то, что власть не очень достает их репрессиями или принуждением. Но эта ситуация, и кроме того, шел непрерывный рост, доходов. Ситуация эта начала меняться осенью 2008 года, с началом кризиса. И у властей возникло явные признаки паники, появились неуверенности, такой нервности. Поэтому первым выходом это попытка ужесточения административного контроля и манипулирования выбором с тем, чтобы обеспечить себе возможности сохранения власти на следующих выборах уже федерального уровня и президентских, с тем, чтобы удержать любым образом власть. Она, кстати говоря, не только здесь желание, стремление удержать власть проявляется в манипуляции выборам, растущим манипулированием, но и в ужесточении законодательства. Вы видите, что внесен законопроект о уголовном преследовании протестующих, выходящих на дорогу и действующих, не просто даже штрафах, а именно уголовном преследовании, причем очень жестком, от 5 и более лет. А это значит, что люди, те, лишившись нормальных таких принятых форм выявления своего несогласия, протеста, оппозиции, лишены и форм такого демонстративного выражения своих интересов и власти. Это означает, что напряжение будет расти, и ситуация разрыва между властью и обществом, она будет нарастать.
С пейджера. В рейтинге по коррупции в мире Россия находится на 146-м месте, а в коррумпированной стране честные выборы быть не могут. Так думает Татьяна. Я напомню, уважаемые слушатели, что мы ждем ваших звонков по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 22 12. И у нас есть звонок. Петр Михайлович из Москвы. Здравствуйте.
Здравствуйте. Значит, я вам расскажу, как я отношусь к выборам. Я ходил, голосовал регулярно. Мне 68 лет. Последний раз на предыдущих выборах, не на Мосгордуму, а еще до были выборы, я пошел и попросил, значит, те, кто, ну, находится, у которых находится список, я попросил, чтобы меня вычеркнули из списков, так как я не хочу ни за кого голосовать и не хочу, чтобы мой голос кто-то использовал. Мне под разным предлогом отказывали, потом пришла какая-то там женщина, написали мне бумажку, что вы якобы не голосовали. Но я, конечно, не поверил, и с тем я ушел. Вот. Но что я хочу вообще сказать в отношении вообще всех выборов? Конечно, выборы не демократические. Демократические выборы приказали долго жить. Это сделано, конечно, во времена правления Путина. Теперь еще один момент я хочу. Вот я не могу согласиться с вашими гостями некоторыми. Они как бы поставили вопрос, что вот народ не доверяет руководству, и в то же время коррупция огромная, и в то же время он ходит голосовать за них. Это какой-то абсурд получается.
Ну, мы, собственно, об этом уже говорили. Кто ответит? Николай Петров?
Ну, мне кажется, что в этом никакого абсурда нет. Мне кажется, в этом есть просто определенное качественное состояние, когда выборы и требовательность по отношению к выборам – это не нормальный механизм функционирования механизма обратной связи власти и общества, а это механизм как бы плебисцитарного доверия населения власти, который хорош, пока оно, это доверие или нежелание что-то менять есть, но который может взорваться, когда этого доверия не будет в силу кризиса и прочих с ним связанных явлений. Вот в этом, мне кажется, большая потенциальная опасность того состояния выборов, которое мы сейчас обсуждаем. В том, что пока ничего серьезного нет, этот механизм вроде как власть вполне устраивает, но он, к сожалению, не может менять политическую систему, менять власть, менять соотношение сил во власти нормальным образом. А это значит, что как только такие изменения назреют, то они будут происходить каким-то другим нелегитимным, невыборным образом. Вот и все.
Напомню, что рядом со мной в студии «Радио Свобода» политолог Николай Петров, эксперт Московского центра Карнеги, а также директор Левада-центра Лев Гудков и заместитель директора Алексей Гражданкин. Это программа «Общественное мнение» на волнах «Радио Свобода», ее ведет Вероника Баде. И у нас звонок Валерий из Москвы. Здравствуйте, Валерий, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Вот тут разговор был насчет вот выборов сейчас, да? Тут не поймешь, правильно сказали, тут не поймешь людей, что они, как они голосуют. То все против, все недовольны чем-то. Вот в Бутово были недовольны, там дорогу в Химках перекрыли, когда там закон вышел. Вот сейчас, вот у меня знакомый есть в Речнике в этом, вот сейчас ночью вот дома. Они вот 4 года назад, вот на выборах, все заедино там голосовали за Лужкова, «Единая Россия». Сейчас звоню одному, спрашиваю, ну как, договорились? Молчит и сказать ничего не сможет. А я прям вот как бы радуюсь. Вот не то, что завопыхательность такой, вот знаете, а вот мне приятно, что говорю, вот наелись, скоро буду сопли будете жевать, пока вот этой власти будете слушать ее. Вот. Как бы вот, и вот пойми людей, у них сейчас не серая масса мозгов, а серая масса гноя, которая в голове. Вот, и вот людей не понять.
Лев Дмитриевич, прошу вас прокомментировать звонок.
Ну, что тут скажешь? Я бы... Злорадство вещь всегда плохая, на мой взгляд. Хотя понять такие чувства вполне можно. Но действительно, люди должны отвечать за то, что они делают или не делают. Другое дело, что шансов на то, что поведение станет более рациональным, более ответственным, ну, в общем, немного.
Почему?
Ну, понимаете, апатия или цинизм, который мы видим, и о котором уже вот слушатель заговорил, вещи – это итоговое развитие. Это не симптом, а это результат длительного привыкания к этой ситуации, беспомощности, без невозможности проявить себя, отстоять собственные интересы и прочее. Выборы все-таки в очень большой степени, особенно в поддержку «Единой России», проводятся еще при условии административного давления, особенно на бюджетников, так называемые, людей, зависимых по разного рода линиям, учителей, врачей, там, работников государственных предприятий и прочее. Это категория людей, которые вообще не видят других возможностей, кроме постоянно надеяться на власть, просить их о помощи и как-то давить на нее. Поэтому все свои интересы она так или иначе связывает с государственной политикой, с требованием поддержки, обеспечения каких-то выполнения обязательств власти и прочее. Других возможностей она не видит. И эта вот инерционная масса будет голосовать, будет не только под принуждением, под давлением власти, но и потому, что она не видит других возможностей, других средств решения своих проблем. Так что апатия, ситуация достаточно безвыходная такая, она мало изменит, это итоговое состояние.
Я бы хотел немного добавить социального оптимизма и взглянуть на наших соседей. Вы знаете, вот два дня назад, когда Путин подводил итоги политическому госсовету, он сказал, что мы не хотим украинизации, но мы, при этом мы не хотим и сползания в авторитаризм. Вот украинизация, которая часто у нас звучит как бранное слово, на самом деле, мне кажется, очень хороший пример того, как люди с абсолютно такой же, как у нас, ментальностью, или, может быть, даже с некоторым большим спокойствием и заторможенностью, с, очевидно, большей долей сельского электората, как в какой-то прекрасный для них, может быть, или не такой прекрасный для власти момент, у них переполнилась чаша терпения, они это вылилось в так называемую оранжевую революцию 2004 года, которая, кстати, не только на украинское политическое развитие, но и на российское политическое развитие оказала очень большое и для нас очень негативное влияние, потому что многое из того, что делает власть, диктуется страхом перед повторением, возможностью повторения сценария оранжевой революции. Но посмотрите, что мы имеем в Украине сейчас. Да? Достаточно большой политический плюрализм, конкуренция, и это те же самые люди, это немножко другая политическая структура, это другие институты. И все это произошло достаточно быстро, хотя, конечно, и до этого политическое развитие в Украине отличалось от нашего. И мне кажется, это хороший пример того, что как бы нет такой безысходности, и нам не обязательно ждать, когда вырастет новое поколение тех, кто сейчас ходит в детский сад, а все может, наша политическая жизнь может стать гораздо более живой, более активной и существенно раньше.
У нас звонок, Виталий из Екатеринбурга. Здравствуйте.
Здравствуйте. У меня такой вопрос. Вот мне бы хотелось уяснить для себя и для многих других, как же можно заставить нашу власть нести ответственность за свои, как бы, ну, депутатов Госдумы за предвыборные программы, обещания,
президента России за свои обещания нести уголовную и административную ответственность. Как это сделать можно?
Алексей Иванович, как вы думаете?
Я вместе с большинством населения России не представляю, как это можно сделать в нынешней ситуации. Поэтому вот в этом...
А каковы вообще механизмы в мире, каковы механизмы вот того, что власть несет ответственность все-таки за свои предвыборные обещания?
Вы знаете, Вероника, они очень простые. И этот механизм называется плюрализм. Власть, если она монопольна, она никогда не может быть хорошей. Дело не в том, порядочный человек у власти или менее порядочный, а дело в том, что если нет у него соперника, если нет контролера, в том числе на выборах, естественно, желание сделать так, как власти удобно. Да, вот звучали оценки наших разных выборов. Да, у нас самые честные голосования были в 91-м году, когда были избиркомы советские, Советского Союза, а были российские в 93-м году и чуть-чуть, хотя с очень большими оговорками, в 95-м и 96-м. И дело было не в том, что другие люди или другая власть. А дело было в том, что власть не была монопольной, и тогда работает механизм жесткого контроля. Посмотрите, что происходит в Соединенных Штатах. Да, вот только что изменился баланс сил в Сенате, и демократы потеряли там большинство. И вот это механизм регулирования, который в Соединенных Штатах срабатывает всегда. Да, бывает так, что власть в Белом доме принадлежит той же партии, которая контролирует две палаты американского конгресса. Но, как правило, такая система держится до ближайших выборов, а дальше автоматически оказывается ситуация, когда, как теперь, в Сенате большинство у республиканцев, и, соответственно, воспроизведена система сдержек и противовесов.
Еще один звонок. Александр из Москвы. Здравствуйте.
Добрый день всем. У меня два вопроса, чтобы меня просто раньше времени отключили. Вопрос первый. Это не является ли все-таки политическая культура, вот все отношение нашего народа ко всем этим делам, частью общей культуры? То есть вот то, что даже во всем мире сейчас происходит, вот отношение к демократии, можно ли ее принести снаружи, как институт политический, и как это ложится на обычаи и привычки народа? Это как раз к любому вопросу подходит. И вопрос второй, это, как говорится, загадка. Вот наш великий, могучий русский язык, носитель которого, так сказать, стремительно исчезает, вот поэтому я так сохраняю всякие такие пословицы, типа ему писает в глаза, а ему все это божья роса. Или как у Пушкина, так сказать, когда говорит, нет у него ни лживый взгляд, его глаза не лгут. Они правдиво говорят, что их владелец плут. Это о ком это я? Так это вот, о ком это русский язык так хорошо говорит?
Кому вопрос?
К тем, кто отгадает загадку, да. Это человек с бородой и с рукой, наверное.
Давайте начну с первого вопроса. Является ли частью культуры? Ну, вообще, конечно, является частью культуры. Безусловно, страна с тяжелейшей историей. Крепостное право, советская система, очень жесткая, репрессивная, абсолютно несвободная. Конечно, культура именно такая, так оказывает свое влияние. Но особенность культуры то, что она все-таки это не гены, это не биологическая обусловленность. Она поддается некоторому изменению. И мы видели, как быстро меняется в определенных ситуациях тот или иной народ, в принципе, близкий к нам. Ну, те же самые украинцы, или поляки, или в Восточной Европе, хотя там все-таки некоторые отличия были, ну, в историческом. Советское прошлое там уравняло все-таки эти страны, коммунистическое прошлое. Что можно делать? Я бы хотел сказать, вообще все рецепты известны. Бесконтрольную власть можно противопоставить только давление на власть. Давление, критику и
выражение собственного неудовольствия или отстаивание собственных интересов. Способов для открытого, легального выражения очень немного. Это публичная критика через средства массовой информации, с одной стороны, и суд. Конечно, трудности нашего времени, вот, ну, особенно с установлением путиновского режима, заключаются в том, что суд полностью оказался подконтрольным власти. И поэтому все апелляции чисто легальные, претензии к власти, иски по отношению к власти, проводимые через суд, они крайне результативны. Как хвастается Лужков, он выигрывает, по-моему, там 99,9% всех исков, ну, потому что карманный суд, что ж тут ты сделаешь. Но, тем не менее, власть... Можно вот такому монополии власти, произволу, можно противопоставить только силу выражения недовольства, общественного несогласия. И только это. Других способов нет. Апатия – это, Карелли, просто другое выражение авторитарного режима. Авторитарный режим может существовать только при апатии, пассивности населения.
И, Николай Петров, каковы, на ваш взгляд, последствия такого положения дел, такой ситуации в российском общественном сознании, и что можно сделать?
Вы знаете, мне кажется, прошлый год, который мы сейчас обсуждаем, итоги которому применительно к выборам мы подводим, он был очень неравномерным, в том числе и в плане выборов. И я бы отметил, что весенний день голосования и голосование весной очень сильно отличалось от осеннего, в первую очередь потому, на мой взгляд, что власть тогда реально испугалась кризиса, испугалась того, что следствием кризиса может стать рост общественного недовольства, и мне кажется, тогда мы видели, что электоральные практики, законодательство у нас очень жесткое и репрессивное избирательное, но электоральные практики тогда были существенно более либеральными. Тогда по звонку из Москвы регистрировали оппозиционных кандидатов, тогда, неважно, давали или не давали нормально вести кампанию, но само участие Бориса Немцова, скажем, в выборах мэра Сочи, это было очень серьезным изменением к лучшему по сравнению с тем, что было. И вот осенние выборы, они показали, что власть успокоилась, что ей кажется, что кризис миновал, или, по крайней мере, все плохое, что связано с кризисом, позади, и теперь не надо ничего специально делать, можно не просто даже все оставить все как есть, а махнуть рукой, в том числе и на выборы. И мне кажется, вот крайне негативный эффект осенних выборов, это в том, что задается очень высокая планка фальсификации, да, когда власть в кризис говорит, что доверие к ней растет, то через полгода, теперь вот нынешней весной, ей придется либо увеличивать масштабы фальсификации, либо говорить, что она была неправа.
Либо увеличивать репрессивный характер.
Спасибо всем участникам программы. В следующем часе на волнах Радио Свобода программа «Лицом к лицу». Гость нашей воскресной студии – первый заместитель председателя Государственной Думы России Олег Морозов. Ведет передачу Михаил Соколов. Повторы в 8 вечера и в 4 утра. И на этом мы завершаем на волнах Радио Свобода программу «Общественное мнение», в которой участвовали директор Левада-центра Лев Гудков, заместитель директора Левада-центра Алексей Гражданкин и политолог Николай Петров, эксперт Московского центра Карнеги. Вела программу Вероника Баде, продюсер Александр Орлов-Сокольский. Большое спасибо всем, кто прислал нам сообщение или позвонил в эфир. Оставайтесь, пожалуйста, на волнах Радио Свобода.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Здесь стоят ветераны, люди плачут, люди смотрят, как на последний день своей жизни.
Страны, которые препятствуют людям в доступе к информации, рискуют тем, что сами отгородятся от прогресса.
Мы должны добиться того, чтобы Уолл-стрит вернул американцам все, что взял у них взаймы.
Я провозгласил себя мессией и объявил о наступлении конца света.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно.
Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».